Часть вторая. Сессия и учебно-полевая практика. Лекция первая. Драконология. Бледно-золотистое солнце неспешно всплывало над горбатой спиной спящего дракона. Сполохи света плясали по алой чешуе, черный хребет обрамляло голубое сияние, треугольные пластины гребня казались изъеденными жаром, словно дракона запекали целиком на раскаленных угольях. Дракон лежал на животе, подобрав под себя лапы и вытянув шею с заваленной на бок головой. Дыхание вырывалось из узких ноздрей двумя струями пара с частым вкраплением сгустков пламени. Кончик хвоста нервно подрагивал, шурша чешуей по гравию. Это был скальный дракон, наиболее умный, хитрый и зловредный среди своего племени. Судя по кольцам на чешуйках, он впервые взглянул на этот мир около 700 лет назад. Его тень скользила по белорским равнинам, когда людей на них не было и в помине. А паслись тысячные олени стада, выли по ночам волки, добродили кочевые племена троллей. Он помнил одновременное вторжение людей с запада и востока, кровавые рукопашные битвы и разрушительную мощь магии, обращающую в прах целые армии. Он видел, как растут и сгорают города, как тают леса и зеленые поля оборачиваются пестрыми квадратами возделанных полей. Он пережил больше охотников за драконами, чем те надеялись. Не сбрасывая шкуру каждой весной, она была бы сплошь исчерчена шрамами. Впрочем, дракон на судьбу не жаловался, в настоящий момент отличаясь изрядной упитанностью. Груда костей, на которой он лежал, красноречиво свидетельствовала о потребленных калориях. Еще немного полюбовавшись рассветом, я покачала правой ногой и, что из силы, пнула дракона в бок. Ровное сопение оборвалось смесью рыка и зевка. Дракон перевернулся на спину, потянулся, вытянул когти и взъерошил бежевую чешую на брюхе. Потом повернул голову ко мне, сощурил злые желтые глаза и вывалил алый раздвоенный язык. «Псссс, Ольга, совсем с ума сошла?» «Солнце уже взошло», — невозмутимо сказала я. «Сколько можно спать? Это ты скоро и в пещеру не протиснешься». Дракон перевернулся на живот, хрустя костями лежанки. «Вот съем тебя и сяду на диету», — пообещал он, облизываясь. «Хм, отравишься», — равнодушно сказала я. «Я твой бриллиант принесла. Учитель просил сказать спасибо и попросить». Я сверилась с клочком бумаги. «Артефакт в виде золотого грифона, клюющего обвивающую и кусающую его змею. Инвентарный номер 35/57-12А». «Зачем?» – нахмурился дракон. «Наставники хотят зачаровать ристалище. Все-то тебе надо знать, рычи. Ну, все равно ведь дашь. Поворчишь, поворчишь и дашь». «Да еще неизвестно». Дракон пристально изучал возвращенный бриллиант. «Надо же, поцарапали. Ольга, скажи, что нужно сделать, чтобы поцарапать алмаз?»
«Одолжить его адептам-практикантам», — не задумываясь, ответила я. Настоящего имени дракона не знал никто. Легенды предполагали, что дракон, услышавший свое имя из человеческих уст, либо падает замертво, либо поступает в полное распоряжение сметливого человечишки. Наш дракон предпочитал не рисковать, на мои назойливые расспросы, притворяясь глухим или раздраженно отмахиваясь хвостом. Кличка «Рычарк» закрепилась за драконом со времени его славного прошлого, включавшего набеги на коровье стада и овечьи отары. Рычаргом звали некого дворянина, славного своими разудалыми гульбичами. Молодецкая силушка была воном через край, причиняя немалый ущерб поголовью скота. Не промыслив лань, Рычарк травил кметские стада собаками и мужскому самолюбию деревенских парней. Рычарк был весьма хорош собой и охотно улучшал генофонд подведомственных ему деревушек. Наш дракон на девиц не посягал, но стада почищал исправно. Его выкурили из одной деревни, натравили на него рыцарей в другой, обстреляли из пращей в третий, но отучить кушать так и не смогли. И лишь когда охотники за сокровищами, а, как известно, у драконов этого добра предостаточно, вплотную подобрались к его логову в Элгарских горах, Рычарк решил сменить образ жизни. Благополучно миновав лучников на Старминских стенах, такого набата город не слыхивал с пожара 816 года, дракон приземлился на пустыре в черте школы и громовым голосом потребовал кого-нибудь по толковье для проведения мирных переговоров. К дракону отрядили тогдашнего директора школы. Он очень не хотел идти, но долг обязывал. Переговоры состоялись. Дракон требовал постоянного места жительства, бесплатной кормежки и защиты от охотников за сокровищами. Взамен Рычарк обязался служить живым экспонатом для адептов, охранять школу по ночам и одалживать магам драгоценные камни из своей обширной коллекции. Договор был скреплен честным словом, а драконы в этом отношении еще щепетильнее магов. И Рычарк поселился на заднем дворе школы, куда специально для него телепортировали огромный кусок скалы с цельной пещерой 20 на 30 локтей. Довольный дракон перетаскал сокровища в новое жилище, залег у входа и, судя по всему, вознамерился проваляться там остаток жизни. При ближайшем рассмотрении он оказался довольно-таки милым существом, спокойным и рассудительным. Людей наш дракон не ел принципиально, считал вредными для здоровья из-за высокого содержания алкоголя, никотина и холестерина. Сокровища получил в наследство от папаши-людоеда, одалживал их весьма неохотно и под расписку. Трижды в неделю Рычаргу подносили молодую овцу, он ее потреблял и заваливался спать. Мы с драконом отлично ладили. Он знал уйму древних легенд и преданий, умел и любил их рассказывать, и я частенько пренебрегала праведным сном ради ночных посиделок с ним на свежем воздухе. Рычарк исчез в пещере. Он долго рылся в куче сокровищ, вздыхая и стеная так, словно я пришла не за артефактом, а по его душу. Мне его душа была совершенно ни к чему, но кое-кто рассуждал иначе. За забором трижды пропел хриплый охотничий рог, и молодой голос зычно возвестил: «Пришел твой смертный час, чешуйчатая гадина, выходи на смертный бой!» «Кто там еще?» — с умеренным любопытством вопросил дракон, задом выбираясь из пещеры. «Это я, отважный рыцарь, гроза драконов, упырей и прочих гадов, спаситель слабых, бедных, сирых и убогих!»
«Не пошел бы ты, отважный рыцарь!» — с чувством прошипел дракон, вытягивая шею и осторожно заглядывая через ограду.
«А, вот он, латы типа вепрь. Забрала в сеточку ржавый меч-кладенец и такой же щит с гербом захудалого города. Отважный оруженосец выглядывает из переулка, удерживая двух коней. Виноват, двух кляч. Вот уж эти мне охотники за славой, нигде от них покоя нет. Ты часом не знаешь, они так и спят в этих самоварах».
Пузатые латы рыцарей в самом деле напоминали самовар, а шлем — заварочный чайничек сверху. «Выходи, гад!» — вопил рыцарь, потрясая мечом. «Биться будем!»
«Выйди, что ли?» Дракон задумчиво пощекотал ухо кончиком хвоста. «Не, не пойду. Я вас, адептов, знаю. Стоит на шаг от пещеры отойти и ищи мои сокровища. Возьми, кстати, статуэтку под личную ответственность».
«Латы подел неупорные», — размышляла я вслух.
«А завязочки-то конопляные». «Конопляные», — с гаденькой улыбочкой согласился дракон. «Эй, рыцарь, у меня тут девица на обед припасена. Не хочешь составить ей компанию?»
Я прочистила горло, приняла позу бедненькая девица, одна рука мелодраматично прижата ко лбу, вторая придерживает трепещущее сердце, ноги на ширину плеч, спина выгнута коромыслом, и испустила пронзительный вопль, переходящий в хриплый визг. Подскочил не только рыцарь, но и дракон. Я поддала жару.
«Спасите! Помогите! То есть убивают!»
Ни один нормальный рыцарь не стал бы спасать девицу с подобным вокалом. Ни один нормальный рыцарь не стал бы атаковать дракона на территории школы чародеев, пифий и травниц. «Я спешу к тебе на помощь, прекрасная дева!» С энтузиазмом возвестил псих, бросил щит, выхватил меч и полез через забор. Рычарк позволил ему перевалить через гребень стены, но стоило только рыцарю повернуться к нам спиной в преддверии спуска, как дракон набрал 5 кубометров воздуха в могучие легкие, прицелился и дыхнул, что есть мочи. Узкий голубоватый язык пламени окрасился в ярко-красный цвет, пожрав конопляную шнуровку на стыке латных сегментов. Латы свалились, и рыцарь предстал перед нами во всем великолепии просторных семейных трусов, белых в красной сердечке, с проплешинами от частых стирок. Кроме трусов на рыцаре остались шлем с обгорелым петушиным пером, железные рукавицы, сапоги да серебряный медальон на цепочке. Прекрасная дева в обнимку с чешуйчатым гадом помирали со смеху.
«Суккуб!»
— возопил рыцарь после короткого замешательства, воодушевленно потряс мечом над головой и ринулся на меня, как разъяренный бык. Я торопливо щелкнул пальцами, и меч превратился в дикую утку зеленоголового селезня с белыми метками на отливающих ультрамарином крыльях.
Обычно селезни молчаливы, но этот, схваченный рыцарем за желтые лапы, заорал дурным голосом, забил крыльями и вознамерился утащить рыцаря в заоблачные дали. Но тот вовремя разжал руку, и птица стрелой ввинтилась в небо. Дракон лениво сбил рыцаря с ног косым ударом хвоста и прижал к земле лапой.
«Ну и что мне с тобой делать?»
— прорычал он, выпуская струю дыма в решетчатое забрало и удовлетворенно прислушиваясь к гневному кашлю изнутри.
«Съешь его»,
— растерянно посоветовала я, провожая селезня взглядом. С увеличением расстояния мои чары ослабели, и меч, развернувшись острием к земле, полетел вниз.
«Вольха, это же против моих принципов», — возмутился дракон. «И потом он мне не нравится, от него за версту разит жареным луком».
«Ну и что? А я люблю жареный лук».
«Вот ты его и ешь».
«Спасибо, я уже завтракала».
«Да вы что? С ума тут все посходили!»
Неожиданно здраво возмутился рыцарь, срывая шлем. Довольно симпатичное лицо, без малейших признаков безумия. Парню было не больше 20 лет.
«Я вам за что деньги платил?»
«А, вот это уже интересно», — сказал дракон, убирая лапу. «Похоже, в нашем городе начал действовать платный клуб самоубийц. И какой уже членский взнос?»
Рыцарь встал, отряхивая пыль с трусов. «Идиоты! Это же дедовы доспехи, музейная ценность, антиквариат, реликт! А вы в них огнем, дымом! Стыдно, господин дракон!»
Парень горько плюнул на потемневший шлем и попытался оттереть копоть ребром ладони.
«Видите, что вы натворили? Весь лак сошел!»
«Вы бы еще бутоньерку себе на грудь нацепили», — ехидно предложила я. «Лезете, можно сказать, в пасть дракону, а разодились, как на парад».
«Так ведь девушка смотрит», — потупился парень.
«Где?»
«Да вон, коней за углом держит».
«А, тот отважный оруженосец».
Дракон лег, подобрав под себя лапы и обвив тело хвостом.
«Давайте, юноша, рассказывайте, как это вас угораздило».
«Хорошо, а вы можете время от времени рычать?»
«Зачем?»
«Ну, пусть она думает, что мы сражаемся».
Я фыркнула в кулак.
«Может, мне еще вам ногу оторвать и через забор выбросить? Для правдоподобия», — предложил дракон.
«Не, ногу не надо», — подумав, вполне серьезно ответил рыцарь. «Лучше вот так». С этими словами он поднял меч и кинул его через забор. «Пусть думает, что мы сошлись в рукопашной».
Школа содрогнулась от неистового хохота. Дракон завалился на бок, вытирая слезы и кашляя дымом. Похоже, у рыцарей в самом деле были неплохие шансы уморить дракона голыми руками.
«Ну ладно», — отсмеявшись, сказал дракон.
«Давай, выкладывай, что это за спектакль с чешуйчатой гадиной?»
Рыцарь порылся в шлеме и вытянул из-за подкладки сложенный в четверо пергамент, который, поколебавшись, передал мне. «Подателю сего, — вслух зачитала я, — разрешается истребить дракона, обитающего при школе магов, пифий и травниц, в связи с желанием последнего, дряхлого и немощного гада, уйти из жизни в честном бою, а не по причине приближающейся старости».
«Это я-то дряхлый?»
— зарычал дракон, пыхнув пламенем. «Это я-то немощный? Да я сейчас вас всех на ноготь положу и ногтем прищелкну».
«Отлично! Великолепно!» — глаза рыцаря сияли от восторга. «А теперь подпрыгните, чтобы земля затряслась!»
«Я тебе сейчас подпрыгну! Я тебе сейчас так притопну, что мокрого места не останется! Ишь, охотничек выискался!» — не на шутку разбушевался рычарк.
«За сумму в размере 20 кладней, а справа выноса головы», — растерянно дочитала я. «Подпись истопник Писарчук В.Д.»
«А чьей головы не указано?»
поинтересовался дракон, кипя от возмущения. «Да по тексту выходит твоей», — сказал я, разглядывая пергамент на свет. «Наверное, пошутил кто-то из наших. Сквернейшая бумага. Адептам такую выдают для конспектирования лекций».
«Пошутил?» — вышел из себя рыцарь. «Я ему авансом заплатил».
«Тю-тю, денежки», — присвистнула я.
«А голова? Если я не принесу голову дракона опекуну невесты, он не даст своего согласия на брак».
«Принесите что-нибудь другую голову», — советовал я. «У меня есть знакомый тролль. За 5 монет он настрижет вам целый мешок этого добра». Мы ожидали ругани, проклятий и угроз, но рыцарь лишь громко рассмеялся и начал собирать фрагменты лад в кучу.
«Ну что ж, значит, не судьба. Будет мне урок на будущее. У вас не найдется какого-нибудь балахона? Не могу же я идти по улицам в трусах».
«А, он мне нравится», — неожиданно заявил дракон. «Решительный парень, но знает, когда надо отступать. Ну как, Вольха, поможем мальчику?»
«Охотно», — Я закрыла глаза и сосредоточилась на плетении магической каной.
«Что она делает?»
— спросил шепотом рыцарь.
«Ой, да она никак не дышит».
«Конечно, заклинание произносится на одном дыхании». Дракон был спокоен. Я не единожды отрабатывала технику волжбы в его компании.
«Но вот если она упадет или превратится невесть во что, тогда будем волноваться. Ужас! Полька!»
«А?» — я открыл глаза и увидел сотворенную мною Харю. Харя материализовалась прямо из воздуха и звучно плюхнулась к ногам рыцаря. Сие жуткое творение не походило ни на одно из живых существ, дракона тем более. Большую часть Хари покрывала серебристая рыбья чешуя с редким вкраплением толстых щетинок. В основании длинного узкого рыла сидели на стебельках два таких рачьих глаза, снабженные длинными густыми ресницами оперной дивы. Между глазами росли ветвистые оленьи рога ярко-зеленого цвета. Из угла пасти свисал оранжевый раздвоенный язык, а бесчисленные клыки изгибались в разные стороны, так что непонятно было, как ими вообще можно жевать.
«Абстракционистка!» — прошипел дракон, полуприкрыв глаза от восхищения. «Какая редкостная гадость!»
«Старалась», — скромно потупилась я.
«Это мне?»
Молодой человек просиял, словно ему вручали не омерзительную харю, а кубок рыцарского турнира.
«Огромное спасибо! Не знаю, как вас и благодарить!» «Несите это отсюда, и мы квиты!»
— слабым голосом прошипел дракон. «А насчет балахона?» Я подумала, кивнула в такт своим мыслям, и на парне появилось нечто элегантное и страшно дорогое на вид. «Это, к сожалению, всего лишь фантом. Через 3 часа он растает». «А мне больше не надо», — ответил рыцарь. «Свожу девушку в корчму, покажу голову друзьям, да они в обморок попадают». Парень сунул голову под мышку и полез через забор. «Ничего, если доспехи до завтра у вас полежат. Я за ними забегу с утречка».
«Да пожалуйста»,
— отмахнулся дракон.
«Эй, куда? Трофей забыл? Стой, рыцарь! Фу!
Ты простят меня боги!» Забор едва не рухнул от восторженных воплей. Парень демонстрировал свой трофей зевакам, и девушка рыдала от счастья и любви на широкой груди своего героя. Крики «Качать победителя!» давно затихли вдали, но меня продолжали мучить неясные угрызения совести.
«Рычарк!»
— сказала я.
«А?
Слушай, я, кажется, напутал с векторами. Потом продержится не больше 10 минут».
«Ну что ж», — философски заметил дракон, «по крайней мере, они успеют дойти до корчмы».